ושוב, לא אסביר.
איך זה לא עבור את הכוח המעלים?
מצב ימי.
שם
איתם. שם
איתם. Молиться за здоровье близких знакомых. За здоровье помолиться.
Как его зовут?
Близких знакомых.
Вообще он имеет.
Вообще, да?
Вообще он имеет в виду. Он не может определиться за кого.
Столько близких знакомых.
Я
что просьба?
Игорь.
Бруно
и Сергей.
Бруно, он где, в Италии, что ли?
Нет, он Влад.
Есть
имя. И Сергей.
Сергей?
Ирина Станислав.
Кто?
Ирина Станислав.
Ирина и Станислав. И сейчас ты Ростовский област за здоровье Галины и Веры и за скорое возвращение Христа. Это точно. Алла и Таня.
Валя.
Вы слышали город Усть-Илимск?
Есть такой.
Вы знаете, что это 1000 километров на север от Иркутска?
Есть такой.
Есть такой.
Молись, пожалуйста, потому что я туда буду покрестить человека.
Молимся за всех жителей города. Только. И чтобы дорога была добрая.
Это дорога без конца туда.
Там надо потом еще на машине надо оттуда уехать.
Последний час какие машины? На корабль.
Ну, там это. Вот, да, по воде. Ну да, там такие места, что Сибирь. Там есть такое.
Хорошо, давайте тогда помолимся.
Извиняюсь, можно еще
так?
Три имя, да? Геннадий, Мария, Марина и Наталья, дочка.
Геннадий, Марина, Наталья, да? Отче, обращаемся к тебе во имя Иисуса. Отче, мы на самом деле верим, что ты там существуешь на небесах. И, Отче, спасибо тебе за то, что ты услышишь от далека наши молитвы, не только наши слова, а тоже через Иисуса, наше мышление и то, что есть самое главное в нашем сердце. Отче, спасибо тебе за то, что ты Бог, который так близко, рядом каждому. Отче, прибудь с нами и благослови здоровье каждого человека здесь, чтобы мы сможем тебе служить дальше. Благослови здесь каждый, который поищет тебя. Пусть мы тебе найдем. И пусть мы найдем тебя во Христе. Особо благослови наше преломление хлеба, наше размышление о тебе, Иисусе. Отче, благослови все те, которые поищут тебя. И будь со мной, пожалуйста, поскольку буду путешествовать в этом неделе. Благослови тех, которые ждет крещения. Благослови отче Володя, Владимир, Татьяна, Вилнес, Скайдера, Катерина, Анита, Николай, Эмма, Сандра, Алиса. И склада тебе, отче, за то, что Сандра и Алиса и Саша сегодня с нами. Синтия, Ксения, Инга, Алина, Славик, Анастасия, Шармите, Татьяна, Алексей, Никита, Валерий, Юрий, Володя, Шармите, Игорь, Бруно, Сергей, Ирина и Станислав, Галина и Вера, Шахты, Валя и Таня, Геннадий, Марина, Наталья. Отче, пусть поскорее Иисус возвратился. Пусть, Отче, это было бы в нашем поколении, чтобы мы не будем умереть, а будем в этом поколении, который жив, будут встречать с Ним. Отче, помоги людей здесь, которые пока не приняли крещение, чтобы они решили бы уверовать до конца и принять Твой возлюбленный Сына. Отче, прибудь с нами, чтобы как одна семья мы сможем Тебе служить и сможем дальше ходить с Тобой и с Иисусом до самого конца. Яви себе, Отче, яви себе через каждый человек здесь. И пусть мы будем открыты к Тебе, Твоим Духом, Твоим намерением действовать и работать с нами. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Ладно, будем прочитать 1 Коринфянам, 6 глава. Саш, ты уже начинал? Записывай. Кто читает? Таня, да? Я смотрю за Сандру.
Она с
малышкой
пошла.
Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться? У нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, прославляете своими судьями, ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни пролюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа, и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющие с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, всякий грех, какой человек делает, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья.
Аминь.
Аминь. 1 Коринфянам, 6 глава. Он сказал первым, второй, зачем судиться с братьями. И он дал интересную причину. В втором стихе, разве не знаете, что святые будут судить мир? То есть, имею в виду, подумайте, кто вы будете на будущем, вечном жизни. И если так, если на самом деле вы будете вот, вечны царствовать на этом земле, то зачем тогда вы не сможете судить кое-что в этом жизни? Зачем у вас, кажется, нет такого возможности судить, и вам придется подать суд у нечестивых, в смысле, в мире? А что значит, что мы будем судить мир. Помните тот притча Иисуса, где написано, что у одного человека будет дано, допустим, 10 городов, у другого 5 городов и так далее. Я понимаю, что когда Иисус придет, мы будем царствовать на Его царстве, на земле. Откровение, 5 глава, 10 стих. Об этом написано, что мы будем поблагодарить Богу за то, что Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Мы будем царствовать на земле. И в этом плане судить, по крайней мере на еврейском языке, имеется какое-то значение, так как царствовать, направлять. И в этом плане, если мы будем царствовать на этом земле, зачем тогда мы не сможем как-то иметь какую-то мудрость, Павел имел в виду, в этом жизни? Откуда вы не сможете сами решить ваши маленькие проблемы, если вы будете на самом деле царствовать вечно на этом земле? А, конечно, над кого мы будем царствовать? Если у каждого, допустим, здесь, если у тебя было бы 5 городов, у меня 5 городов, а какие люди будут там жить? Я думаю так, поскольку я понимаю, что когда Иисус придет, воскресенье будет из всех тех, у кого будет ответственность перед Богом. И суд будет, и тех, которые имели возможность Ему служить, а отказали, не хотели, они будут умереть в отрой смерти. И обратно в прах, и все. И мы будем оставаться здесь и царствовать на земле. А согласно Откровению 20 глава, кажется, первая часть Царствия Божия будет для тысячи лет. И в этом тысячелетии мы будем тогда царствовать на земле. А над кого будем царствовать? Наверное, над тех людей, которые жив во время, которое пришествие Иисуса, которые не знали Евангелия, которые не явились на суд Божий. И это, наверное, тоже какое-то окно, через того мы сможем размышлять, по крайней мере, о судьбе тех, которые умерли без возможности познать Евангелие, знать Евангелие. Наверное, суд этого тысячелетия, это было бы, чтобы дать им какую-то возможность. Итак, все те, которые умерли раньше, наверное, не зная Евангелия, наверное, это не точно в Библии, а наверное, у них было бы такой возможности жить в этом тысячелетии, чтобы мы сможем царствовать над ними. И Павел имел в виду, что если так, если же вами будет судим мир, то есть на будущем Царство Божие, то неужели вы не достойны судить маловажные дела в смысле в этом жизни? И дальше, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Я объяснил, что раньше, что слово ангелос, греческое слово, переведено ангелос, это имеется разный смысл в том, что, наверное, это значит только посланник, это может говорить о любой человек, человек. И, наверное, он имел в виду, что люди будут отправить нам посланники из всех миров, всех конца мира, и мы будем им судить. Наверное, он так имел в виду. Или, наверное, это говорится об ангелах, которые, наверное, раньше существовали, до нашего творения. По крайней мере, он имел в виду, подумайте, кто вы будете вечно. Подумайте об этом. Хорошо, подумайте об этом. Потому что вы будете царствовать в славе. И вы будете жить во веки, веки, веков. И тогда зачем вы не сможете жить в этом жизни как-то соответственно такой, людей? Из-за того, что у нас какое-то мало вера, из-за того, что у нас мало вера, в том, что в конце концов я буду спасен, в том, что в конце концов я буду жить вечно. Наверное, из-за этого у нас тогда склонность как-то думать, что все то, что творится в этом жизни, сто важно. Если кто меня обманул, если я кое-что потерял в этом жизни, как это страшно. Но если мы верим, что на конце концов я буду вечно жить, и не только вечно существовать, а буду даже судить мир, тогда это как-то легче восприниматься, такой мелочь, который случится в этом жизни. Если у нас есть впереди, всегда тут перспектива. В той жизни это далеко не все, это просто как пара миллиметров, вот, сравнивая вечность. И 7 стих. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему? В 9 стихе. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует. То есть, если на самом деле... Саш, это лучше на меня, потому что это... Если на самом деле мы верим, то, что написано в Библии, что неправедные Царство Божие не наследуют, то зачем мы слишком переживаем у этих грешных людей? Если, допустим, какой-то человек стал плохо стел против нами в этом жизни, ну хорошо. А если мы верим, что я буду вечно жить, и он не будет вечно жить, ну хорошо, все, вопросы, это не вопросы. Зачем мы хотим так строго ему судить в этом жизни, даже так, как здесь написано, судиться у нечестивых? В смысле, подать в суд и так далее. Зачем столько переживать об этом? Если, в конце концов, ты будешь вечно, вечно жить, и он не будет. Это достаточно страшно. Суд для него. А если у нас нет такого веры, если у нас нет такого понятия, если мы только существуем для сегодня, ой, это страшно для меня, что он украл от меня вот кое-что, или он мне злой потреблял, он мне кое-что плохо представил, он вот распространял какой-то сплетни против меня, грозил во имя, ой, это очень важно, мне надо тогда судиться и решить. А если у нас есть точно перспектива, что вау, я буду вечно жить на будущем, а тот парень, ну, видимо, не будет. Ну ладно, как-то мы все это воспринимаем все по-другому. Это точно. И поэтому он сказал в 10 стихе, не хищники Царство Божие не наследуют. Зачем он особо сказал? Не воры, не хищники Царство Божие не наследуют. Потому что в контексте он говорил о том, что зачем подать в суд против таких людей. Потому что они не будут в Царстве Божьем. То есть у них есть свой суд, и это достаточно. И он просто имел в виду, что об этом не переживает. А если у нас нет такого перспективы, если мы не так убеждены, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, если мы не так убеждены, что такие злые люди, воры, хищники и так далее не будут в Царстве Божьем, тогда да, это у нас только есть тот жизнь, и все. А если мы понимаем, что нет, это тот жизнь, это не все. И у нас вечные перспективы впереди, тогда мы смотрим на всякие, ну, плохие поведения другого человека против нами совсем по-другому. 11 стихе. И таким были некоторые из вас, ну, омылись. Сразу, когда мы читаем омылись, мы сразу думаем о крещении. Ну, омылись, ну, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Омылись во имя Господа. Мы принимаем крещение во имя Господа. С самого конца от Матфея, 28 глава, написано, что в одном плане мы принимаем крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. И здесь у нас все эти понятия вместе. Омылись именем Господа Иисуса, Духом Бога. Итак, видимо, это говорится о крещении. Он имел в виду, таким были некоторые из вас, но вы, в принципе, приняли крещение. И что это значит? Освятились, оправдались. Что значит «освятились»? Разве значит, что сразу после крещения мы стали такие святые? Нет. Так и нет. Это не так, что вы уходите из воды и ты как-то суперсвятой. Но написано «освятились». Освятились в каком плане? Перед Богом. Значит, если вы во Христе, значит, что всякая святость Иисуса сейчас является вашей. И оправдались. значит, тут в контексте судебный язык есть, в том, что они подали суд и так далее, хотели оправдаться, оправдывать себе перед другими. И Павел имел в виду, знаете, когда вы приняли крещение, вы оправдались перед Богом. И это самое главное. Хоть кто распространял такой сплетни, такой нонсенс против тебя, да ладно? Не знаете, что вы оправдались перед Богом через того, что вы во Христе, через крещение. Это так чудесно, что сейчас никто в этом плане не могут меня как-то трогать. Потому что я оправдываюсь перед Богом. И что, ладно. Человек распространял какой-то сплетни против нами. Ну хорошо, мы что, будем с ним как-то решить вопрос? Давайте, буду подать в суд и так далее. А зачем? Это, если мы найдем справедливость в этом мире, то удача. Но очень много людей даже через юридическим силам все равно не нашли справедливости. А факт того, что мы оправдываемся перед Богом, это чудесно, что Бог как-то смотрит на меня, так как у меня грехов и грязи нету. Вау! И какой-то маленький человек распространяет такие слухи против меня. Да ладно, это ни при чем, если я с Богом. В 12 стихе. Все у меня позволительно, но не все полезно. Я думаю, он имел в виду, что если у нас такой статус со Христом, что мы во Христе, вся его праведность как-то считается на нашем счету, в одном плане можно сказать, что все мне позволительно. Но он и тоже писал к римлянам в контексте крещения, 6 глава, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать никак. То есть был какое-то недопонимание в церкви в первом веке. Люди это поняли, что да, если я во Христе, значит, вся его праведность сейчас на моем счету, слава Богу, тогда я могу поступать именно так, как я хочу. И это немножко скользкий вопрос, потому что если на самом деле мы во Христе, тогда, по идее, можно понять, как тот понятие начиналось. Но, конечно, Павел сказал, ладно, даже если все мне позволительно, мне все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть, я думаю, обладать мною. Он имел в виду, что я не буду тогда в контроле любой греха. Я думаю, он говорил там насчет зависимости. И что, ладно, я свободный, но все равно я не буду под властью греха. Ничто не должно обладать мною. В 15 стихе он сейчас начинал говорить о прелюбодеянии, о блуде. Он сказал в 15 стихе, разве не знаете, что тело ваше, суть члены Христовы? По-моему, он продолжает его тему о крещении. Факт того, что человек крестился во Христе, это не только в том, что мы приняли какое-то интеллектуальное согласие, что да, я согласен, что Бог есть, Иисус есть, и я вот этот шаг сделаю. Мы на самом деле принимаем крещение во Христе. И это значит, что мы являемся членами Христова, членами Его тела. Мы являемся, так как он писал дальше Коринфянам, мы являемся Его, ну, руки, ноги, пальцы на этом мире. И если на самом деле мы являемся членами Христовы, тогда у нас и тоже есть ответственность. Потому что мы являемся Его представителями. Если, он имел в виду, если я член тела Христова, тогда как я могу тогда спать с блудницей? Потому что это значит, что в принципе Иисус спал с ней. И это нельзя. В 18 стихе «Бегайте блуда». Я думаю, это какая-то ссылка, но имеется в виду о том, что случилось с Иосифом. Помните, Иосиф, когда он был в Египте, работал для Потифера. И его жена как-то хотела с ним спать. И написано, что когда она зашла к нему, он бежал. И она взяла от него его куртку. И я думаю, что здесь Павел имел в виду. Будьте так, как Иосифа, который бегал от блуда, бегал вообще из искушения. И надо сам себе познать. Если мы знаем структуру нашей личности и нашей слабости, если мы знаем, что ну да, вроде я могу, туда ну, в любом отношении, не только блюдо, а вообще в жизни. Если дальше я буду в ту сторону, тогда скоро всего я буду попадать в искушение и грешить. Хорошо, беги оттуда. Это не вопрос, что ну ладно, если я буду грешить, не грешить, это просто удачный, неудачный. Нет. Нам придется на самом деле сознательно понять, где мои слабые пункты, и бегать от искушения. Не знаете ли в 19 стихе, что тело ваше и суд – храм живущего в вас Святого Духа? В 20 стихе – ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суд Божий. Значит, даже наше тело – это не наше, это Его. Потому что крещение мы поменяли Господина. Раньше мы были в рабстве, греху, и мы сейчас не совсем свободны. Мы просто поменяли хозяина, поменяли Господина. Если сейчас Иисус является для нас Господин, тогда все, наше тело, наша жизнь – это Его. Потому что то понятие рабства, которое было в первом веке, это не значит, что они просто были как служанки, как ну, домашние служанки. Нет. Понятие рабства это совсем по-другому. Значит, что если человек тебе покупал, значит, ты вполне, целиком его. Если он хотел тебя убить, то он вполне, это его право это делать. Ты просто как животное. Даже тело, это не твое. И ничего принадлежало бы тебе. И в рабстве это было страшно, потому что как выйти из этого ситуации? Люди или родились в этом положении, или ну, римские империи захватили людей в провинции или в войне, и они стали в этом ну, статус в рабстве. И как выйти от этого? Почти невозможно. Но некоторые но вышли из этого положения. Или из-за того, что кто ну, женился с ними, кто, который был свободный, женился с ними. Или иногда кто просто очень добрый, платил огромные суммы к этому хозяину, который им покупали. И как бы, при получении такой деньги, тогда тот человек на свободе. Но это очень очень редко случилось. Иногда это причина, человек, ну, добрый человек просто видел, что да, тот раб ну, принадлежал ну, тот человеку, тот злой хозяин, ну хорошо, я буду ему выкупить от этого. И вот ты свободный. Потому что у каждого раб была своя цена. И они просто им покупали в рынке. Тот раб, допустим, стоил 1000 латов или 1000 евро, скажем. Ну хорошо, ты видишь, что парень там в рынке за 1000 евро, и ты платишь 1000 евро, чтобы он был бы твоим, и ты говоришь ему, ладно, ты свободен. Идти свою дорогу, ты сейчас свободен. Но это очень редкий случай, потому что хороший раб, ну в смысле молодой и так далее, довольно дорого стоил. Потому что это как хорошая лошадь. Ну и если они старые, тогда никто не хотел бы им покупать. И когда они уже не очень способны на работе, ну можно им убить или просто бросать ему куда и все. Итак, когда мы читаем, ибо вы куплены дорогую ценою, это по-моему аллюзия к этому. И что тот ну, очень низкий процент рабов, которые нашли свою свободу в Римском империи. Павел имел в виду, это все, это каждый из нас. Мы все были в таком рабстве. И Иисус платил тот очень дорогую цену, чтобы выкупить нам. Здесь написано на русском его выкуплены, но в смысле выкупить, я понимаю, на греческом языке. И что мы поэтому на свободе. И написано тогда, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суд Божий. То есть фактически он платил ценою, и чтобы мы были бы его рабы. Но и тоже, чтобы мы сможем быть на свободе. И это вообще чудесное понятие для тех, которые жили в первом веке, что кто покупал, выкупил какой-то раб из рабства и дал ему свободу. Конечно, тот человек хотел бы как-то пассивно к этому добрый человек, который это сделал, особо за, ну, цена очень дорогой. И мы знаем, что эта цена, в принципе, кровь нашего Господа Иисуса, которую мы будем сейчас праздновать через это чаша и хлеба. И это правильно, что мы это сделаем. Потому что нам надо праздновать то, что Он сделал, что Он нам выкупил из всяких это рабство. И какой человек в рабстве, и вот такой добрый человек выкупил ему, сказал, ну хорошо, ты на свободе, как-то все равно к этому человеку, который ему выкупил. Конечно, нет. Ой, спасибо тебе, такой вечной благодарности, что ты дал мне жизнь. Я дальше просто существовал, как раб в рабстве, а сейчас ты дал мне настоящую свободу. Спасибо тебе. И это все как-то творится в том, что из-за этого спасибо, из-за этого благодарности к нему, я даже хочу быть твой раб. Но добровольный. Не из-за того, что мне должен, но из-за того, что я там тебе благодарен за то, что ты сделал. И поэтому он сказал, что и в телах ваших, и в душах ваших. Они там переспали с этими блудницами и так далее, всякие идолопоклонства сделали даже после крещения. И Павел имел в виду, ребят, Бог тебе, ну, выкупил дорогую ценой, именно кровь Иисуса. Давайте, будьте благодарны. И тогда прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. То есть в вашем мышлении, в душе. Подумайте о Него. Потому что Он выкупил каждый из нас дорогую цену. И так вполне правильно, что мы будем сейчас это праздновать так, как Иисус хотел. Через это хлеб и чашу. Итак, давайте тогда помолимся за хлеб. Очень спасибо тебе за тот хлеб, который мы понимаем и принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Очень спасибо тебе за то, что ты платил такая сумма, чтобы выкупить нас из этого рабства, где мы находимся. Очень дай, пожалуйста, нам настоящую свободу. И пусть на самом деле наша благодарность не была бы только словами, а пусть на самом деле мы будем тебе служить до самого конца. Во имя Иисуса. Аминь.
пожалуйста.
Давайте тогда за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови Твоего возлюбленного Сына. Тот дорогую ценою, через Твое мы получили нашу свободу во Христе. Слава Тебе, Отче, за то, что Ты это платил. Мы хотим сейчас отдать наше тело, наша душа к Тебе. Принимай, Отче, и помоги нам. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте тогда поблагодарим Бога за еду, которую Он дал. Очень спасибо Тебе за